Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время для новой встречи с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». Мы очень рады этой встрече с вами. В прошлых передачах мы с вами стали говорить о том, как формируются, развиваются материнские и отцовские чувства. В передаче у нас принимает участие, как всегда, старший преподаватель кафедры психологии Уральского государственного педагогического университета Костырева Елена Николаевна. Здравствуйте, Елена Николаевна.
Здравствуйте.
И прежде всего хотелось бы в начале нашей передачи вспомнить о том, о чем говорилось в прошлых передачах, и начать со времени беременности. Вот во время беременности чему научается ребенок, вот что он может положить, скажем так, вот в свою копилку, в свой багаж, как будущего родителя? И в чем состоят задачи мамы?
Ну, скорее всего, во время беременности будущая мама учится быть матерью и учится быть внимательной, заботливой и надежной мамой по отношению к своему ребенку. В беременности закладываются предпосылки эмоциональных взаимоотношений мамы и ребенка. И мама и ребенок учатся уже в беременности взаимодействовать друг с другом, настраиваться друг на друга. И проводником такого отношения, естественно, является инициатором, является мама. Мама в первую очередь учится настрою, учится любви, учится заботе через разнообразные ситуации, начиная там от кормления, от заботы о своем физическом самочувствии, от посещений, плановых посещений гинеколога, от прогулок на свежем воздухе, учится взаимодействию с ребенком, разговаривая с ним, поглаживая живот, когда ребенок активен, готовится к родам, читает литературу, может быть, посещает специальные курсы. Но основная задача женщины — настроиться на появление ребенка и ждать этого появления, ждать встречи со своим любимым ребенком.
Хорошо, а вот возникает такой, а если этого не было? То есть вот если женщина, скажем так, вот не смогла вот в те 9 месяцев, которые природы были отведены, настроиться на ребенка, как-то так вот почувствовать его? Есть ведь у нас такие женщины, которые, ну, скажем так, более рационально, что ли, мыслят, то есть их сердечко немножко так вот закрыто для каких-то таких переживаний. Как-то вот это вот может повлиять, и вообще можно что-то потом изменить, если, например, кто-то из наших радиослушателей подумает, что да, вот у меня была такая беременность, то есть я особо с ребенком не общалась, то есть была загружена какими-то там своими делами, трудами, заботами, а про ребенка особо и не вспоминала. Вот можно ли что-то исправить в этой ситуации?
Важно уже то, что к женщине пришло осознание того, что она, может быть, что-то не почувствовала, какой-то радости, какой-то настроенности тогда, когда это было уже важно. И вот это осознание того, оно может быть началом восполнения эмоциональной близости. Не все так фатально, не все так однозначно. И когда бы с женщиной вот это осознание не произошло того, что можно было быть ближе к ребенку, важно то, как она будет поступать в последующем. Насколько эмоциональные, теплые, близкие отношения она будет развивать далее с ребенком. Пусть это осознание, пусть это чувство, радость материнства пришли позднее. Но важно то, какие будут отношения развиваться далее. Тем самым женщина и может восполнить тот недостаток, может быть, своих ожиданий, своей радости, которую она может почувствовать.
То есть получается, у нас же есть, например, женщины, которые определенную часть беременности вообще мучились вопросом, то ли рожать, то ли не рожать, да? Но в конце концов вот они приняли единственное важное решение, да, вот родить ребенка. То есть получается так, что даже если женщина, например, такую ситуацию проживала, то это тоже не нужно, скажем так, вот на этом зацикливаться, а нужно идти дальше вперед. Ну, если она пришла к осознанию того, что она вот неправильно поступала, да?
Да, чувство вины в этом случае может быть только обузой для развития позитивных отношений. Нужно идти дальше тогда, и нужно проявлять и чувствовать эту любовь.
И учиться, да, как-то вот
учиться
этому?
Учиться этому дальше, наслаждаться дальше.
Угу.
Отношениями с ребенком,
угу.
Материнством.
А, Елена Николаевна, то есть вот если я вас правильно поняла, получается, что во время беременности ребенок, он получает первый опыт вот именно любви, да, в какой-то степени? Это так?
Да. Да, и проверкой, может быть, этого первого чувства будут роды, поведение женщины в родах и то, насколько она настроена на самочувствие ребенка и как она будет себя в этих родах вести.
То есть получается, раз уж мы дошли до родов, получается, значит, в родах женщина должна прежде всего думать и нацелиться, думать о ребенке.
Да. Естественно, она к этому готовится вот в течение беременности. И если она будет думать о ребенке в процессе родов, то она и поможет тем самым малышу более благоприятно появиться на свет, но и тем самым поможет себе пережить и перетерпеть тяготы, трудности рождения ребенка, физическую боль.
Которая, возможно, в родах, да,
да,
получается?
Да.
То есть это именно мысли ребенка не смягчают течение родов и могут даже вообще, в принципе, скажем так, изменить их так, как у нас однажды женщина одна сказала, о, так так можно и десятерых родить.
Акцент-то смещается со своих переживаний, со своих ощущений на то, как чувствует себя ребенок, какую он работу делает, как ему тяжело, как он себя чувствует. И когда женщина настроена на ребенка, она может какие-то свои ощущения просто уже вот с другой интенсивностью воспринимать. Или просто ей будет легче отсечь их, не зацикливаясь на них, не страдая.
Угу. А можно еще, знаете, Елена Николаевна, такой вопрос к вам задать. Иногда бывает так, вот мы говорили с вами сейчас о естественных родах, а иногда бывает ведь, когда ребенок рождается путем кесарево сечения, да? То есть вот здесь есть какие-то такие вот разграничения и, не знаю, там опасности, не опасности для ребенка, для мамы, хотя, может, это не совсем правильно говорить об опасностях. Вот какие-то особенности есть свои?
Наверное, стоит разделить две ситуации. Когда в первом случае женщина, несмотря на то, что медицинских показаний для кесарева сечения нет, она настраивается сама на то, чтобы избежать трудностей родов и получить как бы ребенка, не затрачивая на то
никаких усилий.
И второй вариант, вторая ситуация, когда женщина настроена на естественные роды и готова перетерпеть и вынести эту работу и рожать естественно, а в силу медицинских показаний уже в течение родов ей делают кесарево сечение. Это две разные ситуации. И в первом случае мы видим эгоистическую позицию, по сути, мамы,
угу.
которая ориентируется только на собственные
переживания,
на собственное состояние. И во втором случае, когда женщина настроена на ребенка, но в силу объективных обстоятельств она свою работу реализовать
до
не
конца,
может.
До конца не смогла, да, то есть вот что-то не получилось. В таком случае, потому что почему такой вопрос возник? Потому что есть женщины, которые потом долго из этого переживают, у них чувство вины возникает, что вот я это не прожила, я это ребенку не дала. Но это же не всегда бывает, вернее, не то, что не всегда, это практически всегда не полезно для ребенка, вот на мой взгляд. Не могли бы вы вот со своей позиции объяснить, то есть как здесь правильнее поступить?
В том случае, когда для операции кесарево сечения были действительно медицинские показания, и был выбор между тем, чтобы рожать естественно, но подвергнуть опасности ребенка, и тем, чтобы сделать кесарево сечение, минимизировать риск для ребенка. В этом случае женщине, наверное, стоит от терзаний чувства вины и собственной неполноценности отказаться. для того, чтобы почувствовать радость материнства, не отягощать себя тем, что вот я не смогла, у меня не получилось, я плохая, я неумелая. Это будет только мешать отношениям с ребенком, и это будет только отягощать эти отношения. Этого не надо делать, это лишнее, это не будет способствовать установлению взаимоотношений гармоничных, радостных, свободных, жизнеутверждающих. То Поэтому есть... женщина может сделать выбор. Или ты будешь страдать дальше, мучиться сознанием собственной неполноценности, или ты будешь наслаждаться чувством материнства и радости встречи с ребенком.
То есть, если вдруг такая ситуация произошла, задача женщины... Ну, забыть об этом, конечно, нельзя, что вот так вот получилось. Но, скажем так, вот смириться с той ситуацией, что вот она, раз так случилось... Ну, значит, вот так надо, да?
Смириться.
И жить дальше.
Смириться и перенести акцент на то, что ребенок-то появился.
Он есть рядом.
Он есть, эта радость, она присутствует в жизни. И что уж тут, каким способом он появился, не суть важно тогда. Угу. То есть отказаться от собственных таких притязаний и принять радость появления ребенка. Во втором вот случае, когда женщина сама настраивается на кесарево сечение, здесь, конечно, женщина многое теряет, получая комфорт сомнительный. Женщина многое теряет. Тот уникальный жизненный опыт рождения, появления ребенка природным способом, естественным, тем способом, которым веками женщины рожали детей, не почувствовав той радости, которая сопровождает первую встречу с ребенком. Угу. Она себя очень обделяет этим.
То есть, получается, в принципе, она вредит самой себе, получается так, да?
Да.
И потом своим отношением с ребенком.
Своим отношением, конечно, потому что мы же ценим больше то, над чем мы трудились. Как дети больше ценят ту игрушку, которую они смастерят сами, а не та суперхорошая, купленная в самом дорогом магазине.
Угу, понятно. То есть получается, значит, ребенок у нас во время беременности учится получать первые уроки любви. Ну хорошо, вот ребенок родился. Не имеет значения, в принципе, каким образом он родился. Он родился, он есть уже, да, то есть он растет, развивается. Вот какие задачи в первый год жизни стоят? Самое главное, значит, вот что, на что нужно обратить внимание. И здесь, значит, хотелось бы еще услышать, какие потребности ребенка необходимы, какие потребности ребенка нужно удовлетворять, какие задачи стоят. То есть вот еще раз мы давайте с вами повторим про первый год жизни, особенности.
Ну, естественно, вот оценивая вклад этого периода в жизни человека, то, как он помогает взрослому, то, как он помогает ребенку стать взрослым, стать родителем в последующем. Естественно, вот эти вот потребности младенца надо рассмотреть. Это очень важный вопрос, потому что то, в чем нуждается ребенок, организует и форму взаимодействия с ним, и режим, и качество взаимодействия, и физическую среду, и в чем конкретно испытывает ребенок необходимость. Ребенок нуждается в безопасности и предсказуемости со стороны социального мира, со стороны других людей, родителей в первую очередь, и в безопасности, предсказуемости, ну и физического мира тоже.
А вот более подробно можно, что значит безопасность и предсказуемость? То есть ребенок должен знать, что последует после того или после того, да?
Да, да. То есть это и удовлетворение физических нужд ребенка в кормлении, в сне, в активном бодрствовании, обеспечение физического комфорта и обеспечение предсказуемости в поступках, в действиях, в том, какие процедуры, какие взрослые появляются в его жизни. Это и режим. Это и постоянство отношения матери к ребенку, это проявление заботы, ласка, это успешность кормления, это прогулки. Ну, это просто вот целый
спектр большой.
Да, целый спектр образ жизни.
Ну, в принципе, о том, как за ребенком ухаживать, у нас очень много книг издается, поэтому, в принципе, если перед кем-то стоит такая проблема, можно почитать о том, как с ребенком гулять, там кормить, отдыхать и так далее.
Но что интересно, вот этому чувству безопасности ребенка еще и способствует размеренность жизни и даже режим, соблюдение режима. Мы не говорим о формах строгого соблюдения режима по минутам, по...
Как раньше было, да?
Да, не в таких крайних формах, но соблюдение режима жизни, потому что вот после кормления следует отдых, гуляние, прогулка, или то, что вечером ребенка купают, это обязательно, и то, что массаж, и это постоянно... То есть то, что родители придерживаются определенных правил жизни, определенной последовательности событий, то есть... дает ощущение ребенку предсказуемости и снижает его тревогу.
То есть здесь важна именно вот последовательность, скажем так, вот покормили, поиграли, с ребенком погуляли, спать положили. То есть как бы ребенок потихонечку, как бы вот он это усваивает все, и это помогает ему чувствовать себя более безопасно, да, и комфортно.
Да. Если ребенка постоянно дергают, будет в одно время, следующий день его ему дают поспать и наоборот его стимулируют тому, чтобы он больше поспал, и в один день родители неизвестно во сколько, значит, домой с прогулки возвращаются, в другой день они вообще не гуляют с ребенком. Вот это та ситуация, которая может просто вот для ребенка быть очень тревожащей его, неоднозначной. Что от этих родителей на следующий день ожидать? Будут ли его тискать и делать ему интенсивный массаж, или его, наоборот, спеленают туго и засунут пустышку в рот.
Хорошо. А еще какие потребности у ребенка есть? Потребность ребенка, которую необходимо, скажем так, вот удовлетворять и уделять этому внимание?
Потребность в близких отношениях, потребность в привязанности ко взрослому, потребность в любви, заботе со стороны взрослого ухаживающего, естественно, в первую очередь это мать. Но бывают и ситуации, когда ребенок лишен материнского ухода.
Тогда это уже кто-то другой занимается.
Да, ухаживающий взрослый.
Понятно. Лена Николаевна, скажите, пожалуйста, то сказали потребность в привязанности. Вот у нас все ее по-разному воспринимают, эту самую привязанность, потому что кто-то говорит, что ой, нужно там как бы ребенка тискать, там его целуют, обнимают постоянно, да, а кто-то наоборот говорит, не бери ребенка на руки, приучишь и так далее, и тебе будет, потом же и хуже будет тебе. Вот что вкладывается во фразу, что потребность ребенка в привязанности?
Привязанность характеризует особые отношения ребенка и матери. Это отношения взаимного регулирования, которые дают удовольствие, чувство удовольствия обоим участникам, матери и ребенку. Это максимальная направленность друг на друга, зависимость друг от друга, потому что ребенок зависит от ухода со стороны матери, а мать нуждается в получении ответной реакции со стороны ребенка, что он доволен, что он спокоен, он сыт, ему хорошо, ему радостно. И в этих отношениях получает удовольствие как мать от исполнения своей материнской роли, успешного исполнения, так и ребенок от того, что его потребности все удовлетворены, он сыт, доволен, он любим, ему хорошо. Вот это отношение взаимодействия, которое имеет основной эмоциональный знак, это удовольствие, счастье и радость. И поэтому как условие для оптимального развития, это возможность ребенка в любых ситуациях максимально получать положительные эмоции. Это сдача первого года жизни. И это условие для нормального, еще раз говорю, оптимального развития. И
именно эмоционально насыщенное общение, да?
Да, насыщенное положительными эмоциями.
Именно положительными эмоциями. Потому что, почему такой вопрос возник? Потому что в последнее время пришлось сталкиваться в литературе с такими высказываниями, что ребенок должен получить весь спектр эмоциональных переживаний, в том числе и негативных, отрицательных. А получается, как бы вот небольшое такое противоречие. Вы говорите, что нужно задача возраста именно положительное такое эмоциональное, позитивное общение с ребенком должно быть. А если возникают отрицательные такие переживания, негативные, тогда что?
Отрицательные эмоции со стороны кого?
Давайте уточним. Вот, например, со стороны взрослых по отношению к ребенку. Потому что, ну, к примеру, такая ситуация. Мама устала, ну, то есть особо помогать некому. Ну, к примеру, да, то есть ребенок не как в книжке, где сказано, что ребенок спит там 15-20 часов в сутки, а он спит не 15-20, а если бы хорошо, если бы спал 8 часов, было бы хорошо. То есть, и такой период идет достаточно долго, там, я не знаю, неделю, 2-3, мама уже устала, вымоталась, и поэтому у нее, может быть, и сил нет на вот какие-то такие положительные эмоции. То есть вот как вот здесь, вот в этом смысле?
Ну, реалии жизни таковы, что как бы мама ни старалась, она не сможет максимально полно удовлетворить и немедленно, и безоговорочно все потребности ребенка. То есть какие-то вот такие ситуации, когда не сразу мама сможет там накормить, например, или она устала и раздражена, и может выразить раздражение, они могут быть, но в силу того, что женщина, она просто человек, который тоже может устать. Угу. Несмотря на то, что она готова 24 часа в сутки выполнять свои обязанности и стараться максимально ухаживать за ребенком. Но ведь вопрос в том, какие эмоции будут доминировать тогда по отношению к ребенку и насколько вот такие вот ситуации, они потом...
Часто повторяются.
Насколько часто повторяются или как они потом сглаживаются?
То есть получается, что если это было иногда эпизодически, то это не несет, скажем так, вот серьезного урона для развития личности ребенка.
Да, ведь мама может разными способами дать ребенку понять, что это не, ее раздражение не относится к нему лично. Например, стараясь для себя в первую очередь дифференцировать свое негативное переживание, что оно не направлено на ребенка, что не ребенок плохой, это я устала сейчас. Вот я чуть-чуть отдохну, и я буду опять готова к тому, чтобы на том же, да, на том же уровне, с той же интенсивностью ребенка оберегать, любить, и радовать и баловать. Другой вариант, что отрицательные эмоции может испытывать и ребенок, и это норма развития. И уже на третьем месяце жизни дети начинают испытывать отрицательные эмоции, например, при появлении другого взрослого. И это норма развития, норма, что в полгода уже ребенок, например, может заплакать при появлении незнакомого человека или близкого человека, но, например, по-другому одетого, не узнает и плачет.
То есть не надо как бы так... Почему этот вопрос такой возник? Потому что иногда бывает так, что мама переполняет вот эти материнские чувства, то есть она ребеночка все время так на ручках носит, тискает, телескает и так далее. Все вокруг взрослые, там бабушки, дедушки, супруг ругаются, что нельзя этого делать, к рукам приучишь. А потом как раз вот такая ситуация возникает, что наступает момент, папа с работы пришел, например, вот сейчас зимой, да, одежда другая, ребенок в слезы, и папа сразу, вот видишь, приучила к рукам, уже родного отца не узнает, да. То есть вот такая ситуация, она, в принципе, вполне получается объяснима, что ребенок просто не узнал, да? Вот
не это? Узнал, да. Это, с одной стороны, показатель того, что ребенок нормально развивается. У него есть уже представление, схемы, интеллектуальные представления о других людях, о тех объектах, которые он в его жизни присутствуют. Это норма развития. С другой стороны, в той ситуации, которую вы описали, стремление мамы постоянно быть с ребенком и заменять ему всю вселенную, это тоже, наверное, не есть хорошо, потому что для ребенка даже комфортнее множественная привязанность, когда складываются тесные отношения не только с мамой, но и с братьями, с сестрами, с бабушками, с дедушками.
То есть со всеми членами семьи.
Да, да, с расширенной семьей. Это тоже такая замкнутость только на отношениях с матерью, но дает трудности определенные
в будущем, уже в будущем. Для ребенка и для мамы, да?
И для ребенка, и для мамы, да. Угу. То есть такая чрезмерная замкнутость на отношениях с одним человеком составляет трудность в последующем. Поэтому оптимальнее — это множественная привязанность в рамках вот такой расширенной семьи.
Ну, это важно, видите, чтобы тогда вся семья хотела общаться с этим малышом. То есть, чтобы не было такого, что вот как бы там муж отгородился, там вот вырастет, тогда мы им займемся. Там дети тоже как-то так немножко искоса поглядят. Кто-то такой лежит маленький, пищит и чего-то требует, а мама вокруг него все время носится. То есть, вот, чтобы этого не было, да, тогда получается?
Да, и женщина сама может ведь эту ситуацию спровоцировать, замкнутость ребенка только на ней самой, не доверяя, например, мужу, процедуры какие-то ухода за ребенком, купания, баюканье, не допуская взрослых детей до ребенка со страхом того, что они могут навредить или быть неловкими и тем самым каким-то образом привести к дискомфорту малыша. Не нужно этого бояться. Наоборот, хорошо, когда привязанности возникают и к братьям, и к сестрам, и к папе, и в мире ребенка есть и бабушки, и дедушки. И так легче будет ребенку переносить, например, кратковременное отсутствие матери или, например, болезнь матери. В дальнейшем посещение детского сада.
Понятно. Лена Николаевна, вот скажите, пожалуйста, вы так затронули вопрос, сказали о потребностях ребенка, о том, что их очень важно удовлетворять.
Мне о всех потребностях сказали еще. Вот очень важно еще потребности ребенка в отношении к себе как к активному участнику взаимодействия. Конкретно это возможность ребенка и влиять на родителя, и проявлять активность, и влиять на других людей тоже. И выражается это в том, чтобы мама наладила диалоговые отношения с ребенком уже с новорожденным и с младенцем. Например, когда она разговаривает с ребенком, надо давать паузу ребенку для того, чтобы он мог отреагировать на высказывание. Либо гулением, либо двигательной активностью, взглядом. Вот. Дальше, сопровождая различные ситуации взаимодействия с ребенком, мама проговаривает, может, свои действия, действия ребенка. И это тоже отношение к ребенку как к активному участнику. Проговаривание действий ребенка. Вот ты сделал это, ты сделал это, сейчас мы будем делать то. Посмотри, как ты сделал. Молодец, как ты хорошо играешь погремушкой и так далее. То есть уже признание ребенка в качестве самостоятельного человека, человека, личности, который обладает своей индивидуальностью, своими особенностями, своей активностью и уже что-то может решать и что-то делать. И очень важно это потребность в познании, в получении ощущений разного рода. Зрительных, тактильных, вкусовых, возможность познавать окружающий мир.
То есть не должно быть однообразия в жизни малыша, да?
Да, и этому способствуют разные обстоятельства, начиная от оформления детской комнаты, кончая возможностью ребенка, например, просто быть активным субъектом, не спеленутым туго, не с варежками на руках, а ребенком, который может обследовать игрушки, перемещаться в пространстве посредством взрослого, сидя на руках у взрослого.
Лена Николаевна, скажите, пожалуйста, мы поговорили с вами о потребностях ребенка, о том, что их очень важно удовлетворять, и они, оказывается, такие все разнообразные. Хотя у нас многие родители сводят все потребности ребенка просто к удовлетворению чисто физиологических таких моментов. Накормили, накупали, спать уложили, гулять сводили. И это все заканчивается. Хотя на самом деле спектр потребностей он гораздо шире и больше. И я думаю, что многие наши радиослушатели что-то для себя новое открыли, узнали и посмотрели. А вот что вы можете сказать? Вот каждый возраст, каждый период жизни человека, он что-то изменяет, что-то дает человеку. Вот малышу, что дает этот возраст, возраст первого года жизни? Какой вклад сама жизнь вносит в жизнь ребенка?
Достижения очень серьезные. Возраст очень важен в развитии личности. Именно в младенчестве у ребенка развивается потребность в контактах со взрослым. Настроенность на взаимодействие со взрослым. А это необходимо для того, чтобы ребенок дальше развивался, учился различным видам деятельности, учился речи, учился другим формам взаимодействия со взрослым, учился самостоятельности и готовность к контакту с другими людьми. Это очень важно.
То есть получается, что вот ребенок, прожив вот первый год жизни, вот мы с вами говорили о том, что кладет свою копилку как будущего родителя ребенок, получается, что вот он научается вот этому общению именно, вот у него возникает потребность общаться с другими людьми себе подобными, но более там взрослыми,
да,
там старшими.
Да, со взрослыми, с другими детьми, более с широким социальным окружением, с другими людьми, потребность именно общаться и взаимодействовать.
То есть и потом это в будущем поможет ребенку именно когда он вырастет и станет родителем, то есть когда он знает там о беременности, то есть это поможет ему уже выбрать вот, решение родить ребенка и дальше его воспитывать.
Ну и в том числе, то есть мы можем говорить, что потребность во взаимодействии с другим человеком, она дает возможность ребенку различные деятельности освоить, и различный жизненный опыт, и то, что потом в последующем и оказывается в отношении к родительству, к карьере, к другим людям и так далее. То есть в разных ситуациях, в разных видах деятельности. Еще очень важное достижение, важная задача развития – это формирование базисного доверия к миру.
А вот что значит базисное доверие к миру? Потому что если брать более взрослых детей, то получается у нас родители сейчас чаще всего воспитывают как раз недоверие к этому миру. С этим не дружи, с тем не ходи, там не будь, тут не делай, так не поступай и так далее. А вот что значит базисное доверие к миру? То есть что вкладывается в этот смысл?
Скорее, это общее мироощущение, которое ребенок выносит из такого раннего периода своей жизни. Ведь рождаясь, ребенок попадает в новый мир. И каково жить в этом мире с теми взрослыми, которые за ним ухаживают, вот с этими родителями? Вот в этой физической среде ребенок и на подсознательном уровне выносит вот этот жизненный опыт. Пригоден ли этот мир для жизни? Можно ли доверять тем, кто за ним ухаживает? Можно ли доверять другим людям? Насколько он может доверять самому себе как активному человеку? Какими силами он обладает, насколько доверять можно окружающему миру в его последовательности, так, предсказуемости. То есть это предпосылки общего мироощущения либо оптимистического, либо глубоко пессимистического. Вот эта проблема, которая окрашен первый год жизни особенно, доверие против недоверия.
То есть получается, что или мы воспитываем ребенка оптимиста, который в жизни, скажем так, вот столкнувшись с какими-то трудностями, сможет их преодолеть, будет знать, по крайней мере, да, что он может с этим справиться.
Может вынести или может справиться, и что эти лишения, например, трудные жизненные обстоятельства, они имеют какой-то смысл. Поэтому вот базисное доверие к миру, оно соотносится с чувством осмысленности жизни.
А вот в таком случае вопрос такой возникает. Елена Николаевна, скажите, а как это базисное доверие формируется?
А вот этому способствует, во-первых, удовлетворение основных потребностей, чувство безопасности ребенка и качество привязанности ребенка к матери. То есть доверие к миру учит мать своей любовью и своей неизменной, постоянной верной заботой о ребенке.
А если этого не было? Вот, к примеру, у нас, скажем так, не все наши радиослушатели сейчас проживают то время, когда у них там маленькие дети, или они ждут ребенка, или в скорости, ну, например, там поженились, скоро у них когда-то вполне можно будут такие дети, родятся дети, они это возьмут на заметку. А если те, которые уже прожили, они поняли, что да, вот это моя была ошибка, то есть когда мои дети были маленькие, я вот это и это, ему не дала. То есть, и поэтому получается, что у меня вот дети-то сейчас вот такие вот. У меня проблемы с ними возникли. Они, конечно, возникли давно, но вот, слушая передачу, вдруг пришло понимание того, что вот проблемы-то связаны были вот с этим. Что я, например, когда ребенок был маленький, малыш, удовлетворялись просто его потребности. Там молча перепеленали, покормили, бутылку дали. Ну, к примеру, да. Потом там полежал в кроватке, там спеленутый, не спеленутый, спать уложили, покачали. И вот это все как бы так вот под молчаливое такое действие все происходит. Ну, к примеру, да. И вот что тогда получается? Этим людям никак нельзя помочь?
Нет, скорее проблема доверия или недоверия к миру, она вообще сопровождает человека всю жизнь. Поэтому ну, не столь, опять же, все фатально. И учиться доверию другим людям, к себе, человеку приходится и самому, и ему, конечно, могут помочь в этом близкие люди. Поэтому если речь идет о том, что дети уже выросли, ну, тогда продолжайте любить их и будьте верны в своем отношении к своим детям, независимо от того, какого возраста эти дети. Будьте последовательны в своей любви, в своей поддержке, в своей вере в ребенка. Если ожидается появление внуков, помогите своим детям стать надежными, любящими родителями. Если это самому человеку трудно быть надежным родителем, то помочь в этом случае и в обществе такая структура, она веками и складывалась для того, чтобы помогать человеку ощущать доверие к миру. Это религия, это вера. То, откуда человек может черпать вот это, вот эти силы, вот эту вот безграничную уверенность в том, что жизнь имеет смысл, тяготы жизненные, они имеют смысл, и счастье есть, и любовь есть.
Несмотря ни на что.
Несмотря ни на что.
Лена Николаевна, в заключение передачи мне хотелось бы вас еще раз спросить и уточнить. Вот первый год прошел. Вот в копилку, в свой багаж, как будущего родителя, чему научается ребенок, что он может положить, что он может взять с собой?
Период важен тем, что дети осваивают эмоциональное значение родительства, эмоциональный тон детско-родительских отношений. Вот если ребенка любили, и он в этой любви купался и учился принимать эту любовь в то время, как мать училась давать эту любовь, в последующем этот человек сможет с большей легкостью эту любовь родительскую реализовать и отдавать ее своим детям. На подсознательном уровне ребенок осваивает, быть родителем, хорошо это или это бесконечная трудность, забота, тягота,
от которой хочется быстрее избавиться.
Да, либо вообще к этому не иметь отношения.
Угу. То есть получается проблема многих женщин, которые, скажем так, вот сомневаются в своих родительских таких вот возможностях, она кроется часто вот в этом, да?
Да, исследования проводили, то есть это реальные научные данные о том, что женщины-отказницы, те, кто отказывается от своих новорожденных детей, они имели травматический опыт детский, именно связанный с периодом очень ранним. Либо отвержение со стороны матери, либо вообще воспитывались вне семьи. Не получив вот этой родительской любви, материнской любви, они сами не смогли ее отдать.
В принципе, получается, мы люди верующие. Нужно помнить о том, что Господь все может исправить, так ведь? Вы сейчас только что сами сказали, что вера, она дает силы изменить то, что было не так. Да, были ситуации. В принципе, если так разобраться, у нас ведь государство раньше, но очень много сил, времени и забот уделяла тому, чтобы оторвать детей от матери. То есть был очень длительный период такой, когда детей очень рано в садике отдавали. Там буквально там месяц-два ребенку исполнялось, и ребенку уже отдавали в садик. Поэтому если были такие ситуации, то, конечно, это были обстоятельства, которые не зависели ни от мамы, ни от ребенка. Она, может быть, и желала бы быть рядом со своим ребенком, но вот такой возможности не было. Поэтому если даже вот ситуация была какая-то такая, не такая, которую мы описали сегодня с вами в передаче, то с Божьей помощью все равно это можно исправить, изменить. И самому нужно для этого прикладывать усилия.
Женщина остается матерью, даже если ее дети выросли. Вот и будем оставаться.
Несмотря ни на что.
Да, любящими, верными, надежными в своей родительской любви.
Спасибо вам большое за участие, Елена Николаевна.
Спасибо вам.
До встречи в следующую пятницу.
До свидания.
Храни вас Господь. Thank you.